«Какие-нибудь особые инструкции относительно перекрестков?» — спросил я.
«Пока нет», — отвечала Фракир. «Думаю, там придется принимать решение, какое станет ясно только на месте».
Впереди расстилалась огромная темная равнина с разбросанными там и сям островками света. Все они были неподвижны, но одни горели ровно, другие зажигались и гасли. Ниточек, впрочем, было всего две — моя тропа и другая поперечная. В полной тишине слышалось лишь мое дыхание да звук шагов. Ни ветерка, ни запаха, даже воздух, ни теплый, ни холодный, а просто никакой. Справа и слева снова маячили какие-то силуэты, но у меня не было ни малейшей охоты в них вглядываться. Все, чего мне хотелось, — это покончить с тем, что здесь творится, выбраться из этого чертова места и как можно скорее заняться собственными делами. По обочинам стали попадаться туманные пятнышки света. Расплывчатые, дрожащие, они возникали и пропадали сами собой. Казалось, вдоль дороги протянут пятнистый прозрачный занавес, и поначалу я не обращал на него внимания. Но он постепенно светлел, изображение проступало, как если бы я настраивал подзорную трубу, стулья, столы, припаркованные машины, витрины. Вскоре призрачная картина начала обретать цвет. Я остановился как вкопанный. Передо мной был красный «Шевроле» 57-го года, присыпанный снегом, припаркованный на знакомой улице. Я подошел и протянул левую руку. Она вошла в полумрак и сразу поблекла. Я потрогал радиатор, твердый, холодный, стряхнул с него снег. Вытащил руку, к ней прилипли снежинки. И сразу картина померкла.
«Я нарочно щупал левой рукой», — сказал я.
«Что это было?»
«Большое спасибо. По-моему, заснеженная красная машина. Это либо компьютерная модель, либо что-то извлеченное из моей памяти». Это картина Полли Джексон из моей коллекции, увеличенная до натурального размера.
Значит, дела все хуже, Мерль. Я не почувствовала, что это модель.
А выводы?
Кто бы это ни сделал, становится опытнее или сильнее. Или то и другое.
Черт. Заметил я, повернулся прочь и быстро зашагал дальше.
«Может, оно хочет показать, что способно полностью сбить тебя с толку?»
«Тогда ему удалось», — признался я.
«Эй, нечто! Слышишь? Твоя взяла. Я полностью сбит с толку. Могу я теперь отправляться домой? Если ты хотел добиться еще чего-то, тут у тебя вышел прокол». Я совершенно не понимаю, в чем дело.
Последовавшая ослепительная вспышка швырнула меня на тропинку и ослепила на несколько долгих мгновений. Я лежал ничком и трясся, но грома не последовало. Когда зрение вернулось, а дрожь улеглась, я увидел прямо перед собой исполинскую фигуру Оберона. Правда, всего лишь статую, копию той, что стоит в дальнем конце главной аллеи в Амбаре. А может, и ее саму, потому что, вглядевшись, я различил на плече великого человека птичий помет.
«Настоящая штуковина или модель?» — вслух сказал я.
«Я бы сказала, настоящая», — отвечала Фракир. Я медленно поднялся.
«Мне понятно, что это ответ, только непонятно, что он означает». Я потрогал статую. На ощупь она казалась скорее полотняной, чем бронзовой. Перед глазами поплыло, и я понял, что держусь за огромный, больше, чем в натуральную величину, портрет отца страны.
Потом края перспективы начали размываться, медленно исчезли, и я увидел, что портрет был частью одной из тех неясных картин, мимо которых я проходил. Потом по нему пошла рябь, и он исчез.
«Сдаюсь», — сказал я, проходя там, где только что стоял Оберон. «Ответы еще загадочнее, чем ситуация, породившая вопрос».
«Поскольку мы идем между тенями, не может ли это означать, что все сущее хоть где-нибудь да реально?»
«Полагаю, да, но это я и так знал».
«И что все вещи реальны по-разному, в разное время, в разных местах?»
«Ладно, положим, оно и впрямь хотело выразить то, о чем ты говоришь». Только я сомневаюсь, чтобы кто-то пошел на такие крайности с единственной целью доказать философские положения, возможно, новые для тебя, но вообще-то порядком избиты. Должна быть какая-то причина, и я ее ухватить не могу. До этих самых пор картины, мимо которых я проходил, представляли собой натюрморты. Теперь же на картинах появились люди и другие создания. Здесь были воинственные сцены, любовные и просто сцены домашней жизни.
Да, развитие есть. Это может нас к чему-нибудь привести.
Когда они выскочат и набросятся на меня, я пойму, что мы у цели.
Кто знает. Насколько я понимаю, искусствоведение — сложная сфера.
Однако картины вскоре исчезли, и тропу вновь обступила тьма. Я бежал по пологому склону вниз, к перекрестку. Где же чеширский кот, когда мне и впрямь понадобилась логика кроличьей норы? Только что я, приближаясь, наблюдал за перекрестком, но не успел и глазом моргнуть, как картина изменилась. Теперь там, неподалеку, на углу справа был фонарь, под ним стояла призрачная фигура и курила.
«Фракир, как они его притащили сюда?» — спросил я.
«Очень быстро», — ответила она.
«Что тебе подсказывает чутье?»
«На тебе сосредоточено внимание. Впрочем, ничего угрожающего». Я замедлил бег. Дорожка превратилась в мостовую, по обеим сторонам были кромки тротуаров. С мостовой я шагнул на правый тротуар. Пока я шел по нему, ветер прогнал мимо сырой туман, который повис, загораживая от меня свет. Я еще больше замедлил шаг. Вскоре стало видно, что мостовая делается мокрой. Я шел между домами, и мои шаги отдавались эхом. Но туман сгустился еще больше, так что разглядеть, есть дома или нет, не представлялось возможным. Впрочем, что-то вроде зданий все же угадывалось. Сгустки мрака по правую руку. В спину задул холодный ветер, и время от времени падали капли. Я остановился, поднимая воротник плаща. Где-то высоко, в скрытом туманном небе, загудел самолет. Я постоял, пока гудение смолкло, затем пошел дальше. Очень тихо, возможно, на другой стороне улицы, пианино заиграло смутно знакомую мелодию. Я плотнее закутался в плащ, туман клубился и густел. Еще три шага, и он расступился. А передо мной, прислонясь спиной к фонарному столбу, стояла она. Она была на голову ниже меня, одета во френч и черный берет, а волосы были черными, как чернила, и блестящими. Она бросила окурок и медленно растирала его высоким каблуком черной лаковой туфельки. При этом я мельком увидел ее ногу. Ножка была что надо. Затем она вынула из кармана пальто плоскую серебряную коробочку с выпуклой розой на крышке, достала сигарету, вставила в рот, закрыла и убрала портсигар. Не оборачиваясь, спросила: